мы с вами прочитаем текст один. Вы, наверное, понимаете, что мы уже выйдем за график наш привычный, то есть мы не закончим в час. Текст, который поможет нам с вами в нашем благовестии и также приведет нас к лучшему пониманию, к осознанию величины Божьей жертвы во Христе Иисусе ради нас. Когда мы с вами благовествуем людям о Христе, то иногда мы можем совершать одну весьма распространенную ошибку. Мы можем с вами говорить о Боге, об Иисусе, полагая, что люди так же думают о Христе, как думаем мы. Например, когда мы с вами читаем «Деяния апостолов», первая проповедь Петра в Иерусалиме, то после его проповеди много людей обращается, и мы читаем, что они в тот же самый день после покаяния были крещены. Мы наблюдаем это и потом, в следующей проповеди Петра, и снова много людей обращаются, уже 5000 человек, и снова они тут же крестятся во имя Иисуса. Но проходит некоторое время, проходит один, второй век, и вдруг в церкви при большом наплыве язычников, что естественно, Евангелие распространилось дальше, появилось понятие, как подготовка к крещению. Почему? Потому что у тех язычников не было правильного понимания, кто же такой Бог Яхве, кто есть настоящий Создатель. У них были просто большие списки разных богов, богов Олимпа, и поэтому им трудно было сначала понять по-настоящему, кто же настоящий Бог. И поэтому церковь сделала такое правило – подготовка к крещению, так, чтобы они лучше разобрались, во имя какого Бога они будут креститься. И поэтому, когда мы с вами начинаем беседовать, нам не стоит думать, что люди, беседуя с людьми о Христе, что эти люди понимают Христа так же, как и мы. Более того, люди могут даже находиться в христианской традиции. То есть они могут посещать даже христианскую церковь, но они могут не понимать Христа, не понимать библейского Христа, в сущности, не знать настоящего Христа. Они могут даже сказать: «Я верю в Иисуса», но этот Иисус будет иметь жалкое подобие того библейского Иисуса, который есть на самом деле. Итак, во-первых, надо понять, что у людей есть разное представление об Иисусе. Например, мусульмане также верят в Иисуса. В Коране он показан великим пророком, которого зовут Иса. И Аминапа может нам рассказать много о том, как мусульмане видят Иисуса. Он считается одним из великих пророков, которых когда-либо Аллах дал этой земле. Иудеи, религиозные иудеи, также верят в Иисуса. Они рассматривают его как одного из большого числа лжемессий, которые приходили в Иерусалим и имели какой-то временный видимый успех. Даже индусы верят в Иисуса. Они считают, что он был очередным воплощением бога Вишны. Или Вишну, правильно. Вообще, Вишну периодически появляется на земле. То в виде рыбы, то в виде карлика, то в виде человека. 10 у него основных обличий есть. Они называются маха-аватары. Самый известный из них – это Кришна и Рама. Царь Рама. Атеисты и агностики. Они также верят в Иисуса. Они верят в исторического Иисуса, которого воспринимают либо за какого-то великого учителя, либо просто за какого-то выдающегося религиозного деятеля, который какой-то нес вклад или имел какое-то признание со стороны других людей и стал заметной личностью. Неверующие люди, я имею в виду те, которые нерелигиозные люди, они также верят в Иисуса, но не в религиозном смысле. Они рассматривают Иисуса как историческую личность. Ну, наподобие, как мы смотрим на Ивана Калиту или Владимира Мономаха, их отношение к Иисусу достаточно простое. Ну, да, был такой человек, но то, что он сделал в прошлом, это никак не влияет на мою жизнь сегодня, и, в принципе, мне не принципиально знать о нем что-то больше. Есть, конечно, еще неверующие второго типа, которые считают историю об Иисусе некой сказкой, мифом. Ну, это все выдумки на самом деле, все это неправда. Конечно, такие люди, когда вы такое слышите, им бы надо посочувствовать немного, потому что они никогда серьезно не изучали даже своих собратьев-атеистов или агностиков. Потому что любой уважающий себя атеист, который хотя бы немного вникал в историческую науку, не будет отрицать историчность Иисуса. Он может, конечно, не принимать того факта, что Иисус был Сыном Бога, но он не может отрицать того, что Иисус просто существовал. Это будет преступлением против исторической науки и против даже своего здравого смысла. Потому что свидетельств об историчности Иисуса больше, чем предостаточно. Мы можем больше сомневаться в том, что Гомер вообще был, что Александр Македонский был, чем то, что Иисус Христос. И еще, друзья, есть религиозные люди, которые верят в Иисуса. Но они рассматривают его как некое хорошее дополнение к своей жизни. Причем эти религиозные люди делятся на две категории. А второй категории я скажу чуть позже, я скажу сейчас о первой категории. Первая категория. Для них важно верить в Иисуса, потому что он дает им чувство, или это вера дает им чувство уверенности и безопасности. У меня с Богом все нормально. И если там что-то есть, то я уже себя обезопасил. Я уже приготовился. Для них, причем, Иисус похож на некого джина в бутылке. Когда возникают какие-то сложные обстоятельства жизни, то нужно потереть эту бутылку, ну, с помощью молитвы или мысленного обращения к Богу, или поставить свечку в храме. И вот появляется Иисус, который мне послужит. В сущности, на самом деле, если мы будем честными сами собой, то признаемся в том, что для таковых людей Иисус – это мальчик на побегушках. Я колокольчиком позвонил, и он прибежал для того, чтобы принести в мою жизнь комфорт, утешить мое измученное сердце, успокоить мою душу, решить мои проблемы на работе, исцелить мое тело и так далее. В сущности, у таких религиозных людей, которые не отрицают то, что Бог есть, то, что Иисус существует, Иисус не является Господом их жизни. Это не настоящий Иисус. Хотя они говорят именно про Иисуса. Поэтому, когда мы с вами начинаем разговор об Иисусе, друзья, то нам следует сначала понять, о каком Иисусе вообще люди с нами сейчас говорят. И, конечно, наша задача провести разговор таким образом, чтобы мы с вами вышли на Писание, на библейского Иисуса. Поэтому здорово читать вместе просто Евангелие. Просто Евангелие, потому что подавляющее большинство наших соотечественников Евангелие не читали никогда. Вчера, когда... Позавчера мы ходили по оружейной палате, то очень ярко было видно вот эти старые Евангелия в красивой обертке, украшенные не только узорами, алмазами, изумрудами. Просто само их обличие показывает ценность. Но со временем, наверное, ценность содержания потерялась, стала только ценность обложки. И многих сограждан наших есть в Библии, но не читаются. Поэтому важно, чтобы мы с вами стали те, которые помогут им начать читать, так, чтобы они познакомились с настоящим Иисусом. Почему так это важно? Потому что наше понимание, наше восприятие Иисуса влияет на то, как мы видим этот мир. А то, как мы видим этот мир, и как мы видим Христа, определяет, насколько мы живем полноценной жизнью, насколько мы становимся по-настоящему счастливыми людьми, насколько полнота радости посещает нашу жизнь. Одним словом, на кону стоит счастье моей жизни, полнота моей жизни. И это связано напрямую с тем, как я понимаю Иисуса. Кто Он? потому что это понимание формирует мое мировоззрение. Иначе я буду придумывать свою реальность, псевдореальность, альтернативную реальность, которая никак не соответствует или совсем чуть-чуть коррелирует с той настоящей реальностью, которая есть вокруг меня. Одним словом, буду жить я полноценной жизнью или не буду, зависит от того, как я воспринимаю Иисуса Христа. И мы с вами почитаем вместе Евангелие от Иоанна, которое поможет нам разобраться в этом вопросе. В вопросе правильного понимания Христа и правильного понимания реальности вокруг нас. Давайте, вставши в знак почтения и благодарности Богу за Его Слово, прочитаем из 12 главы Евангелия от Иоанна. Мы с вами будем читать с 20 стиха. И я буду читать тоже сегодня в новом русском переводе, не РБО, в другом переводе, для того, чтобы чуть более внимательно могли уловить мысль. Среди пришедших на праздник для поклонения было несколько греков. Они подошли к Филиппу, ученику Иисуса, который был родом из Вифсаиды в Галилее, и попросили: «Господин, мы бы хотели увидеть Иисуса». Филипп подошел к Андрею, и они вдвоем подошли и сказали об этом Иисусу. Иисус ответил: «Настал час Сыну Человеческому быть прославленным. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдут много зерен. Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто мне служит, должен исследовать за мною. Где я буду, там будет и мой слуга. Отец мой прославит того, кто служит мне. Сейчас моя душа взволнована. Что я могу сказать? Отец, избавь меня от этого часа. Но ведь для этого часа я и пришел. Отец, да прославится имя Твое». Давайте мы помолимся. Дорогой Господь, Бог и Владыка, мы сейчас будем изучать этот текст о Твоем Сыне, нашем Господе и Спасителе. И я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам разобраться в нем и увидеть, кто Твой Сын и кто мы во свете Твоей истины. Благослови каждого здесь стоящего человека. Аминь. Итак, мы видим, что к Иисусу пожелали подойти и побеседовать еллины, греки, то есть язычники в глазах иудеев. Но язычники не в смысле варвары, как сегодня мы обычно говорим. Язычники такие, знаете, какие-то безумные люди с копьями, щитами, повязками набедренными. Но язычники в религиозном смысле в том плане, что они не могли подойти к Богу Яхве и поклониться Ему прямо в храме у святилища. Как вы знаете, в Древнем Иерусалиме, где был великий храм, место поклонения единому, одному единственному истинному Богу, там был двор для язычников, который отделял сам основной храм от вот этих язычников. Красивый двор, там было много фонтанов, но там также было много суеты, там были миновщики, то есть эти обменные пункты по-современному, потому что люди приходили в храм со всего мира поклоняться, иудеи жили во многих уголках мира, и надо было деньги поменять, потому что можно было только покупать жертвенных животных, которые там также продавались на правильные деньги, которые только в том месте ходили, и поэтому там было много суеты, и вот там были язычники, дальше их не пускали. Кстати, в Талмуде этот двор назывался, двор язычников назывался мирским двором. Вот там, за стеной, там жизнь духовная, там Бог. К нему только еврей может подойти. А здесь вот это язычники, которые на большее не имеют права претендовать. Причем нельзя было входить туда, в этот двор для поклонения, там, где были святилища, по страхам смертной смерти. Там была большая надпись, которая предупреждала всякого, кто перешагнет черту, что он будет виновен сам своей смерти. Это проходили столетия, и люди не могли подойти ближе к Богу. Высокая стена разделяло их. Язычники не могли подойти ближе к своему Создателю. На нашем тексте мы сталкиваемся с движением ко Христу, тех, которые исторически были вне Израиля, тех, которые были на протяжении многих столетий вне общения с живым Богом. Они, именно они, пожелали приблизиться к Нему. Но вот то, чего мы не видим в этом тексте, но что очень ярко видно в Евангелии от Иоанна и других Евангелиях, так это то, что было также движение и от Христа. Были те, которые шли к Нему, и были те, которые уходили от Него. Я имею в виду про второй тип религиозных людей. Это фарисеи и саддукеи, самоправедные люди. Это были самые внешние моральные, самые консервативные люди того времени. Но именно они, казалось бы, на удивление, они отвергали Христа. Но в этом, друзья, нет ничего удивительного. Потому что Иисус отвергал самоправедность в любой ее форме. Посмотрите, как он строго разговаривает с фарисеями. Горе вам! Горе вам! Самоправедным людям, которые хвалятся собою, своими достижениями, которые про себя говорят и в центр себя ставят, используя Бога ради этого. Горе вам! Он почему-то полюбил богатого юношу, который не захотел продать свое имущество, помните? Он сказал ему: горе тебе, хотя это печально было. А вот к этим людям, которые, казалось бы, были самые лучшие в глазах людей, он так строго разговаривал. Иисус не позволит кому-либо расхаживать с высоко задранным носом и хвалиться своими достижениями. В действительности Иисус берет и смиряет нас. Он опускает нас на самый низкий уровень. Самоправедность этого ненавидит. Потому что самоправедность, друзья, это некая лестница, по которой я карабкаюсь, желая стать выше, чем другие. Стать лучше в своих глазах, чем мои ближние. Так, чтобы найти кого-то, кто хуже меня, и тем самым оправдать свою жизнь и укрепить свое самомнение. Иисус ненавидит это, и поэтому самоправедные люди ненавидят Его. Потому что Иисус показывает им, что они такие же грешные, как и те, кого они уничижили в своих глазах. И когда они уничижили, они стали еще даже хуже, чем эти грешники, которых они унизили. Что мы видим в этом тексте? Мы видим, что ко Христу двигаются маргиналы, отверженные, в то время как самоправедные и мегарелигиозные люди отвергают Его. И даже сейчас в нашем собрании есть те, которые двигаются к Иисусу, и те, которые отходят дальше от Него. И все это определяется простым пониманием того, кто есть Иисус, а через Него определяется моя реальность. Друзья, сегодня, друг мой, сегодня на карте стоит твое счастье. Сегодня на карту поставлена полнота твоей жизни, наслаждение, удовольствие жизни. И если я не пойму правильно Иисуса, я не вижу правильной реальности, то я останусь жить в своей альтернативной реальности, которая в конечном итоге приведет меня к саморазрушению, к решению счастья и радости жизни. Обратите внимание, друзья, я еще не сказал ни одного слова о вечности. Я пока говорю просто про нашу земную жизнь. Земная жизнь, счастье моей земной жизни напрямую зависит от моего понимания Иисуса. Очень часто мои неверующие знакомые говорят: ну, вся ваша проповедь, она только о будущем. Типа, я должен жить моральной жизнью ради будущего. Типа, я должен как-то смирять себя, от чего-то отказываться ради того, какого-то мнимого будущего. Это на самом деле неправда. Потому что моя земная жизнь, мое земное счастье, полнота и радость в моей жизни здесь, на земле, напрямую зависит от того, как я понимаю Иисуса сегодня. Я говорю на самом деле о секрете настоящей счастливой жизни. Даже здесь, на земле. Это все связано с Иисусом. Итак, кто такой Иисус? Пророк, учитель, исторический деятель, рыба, карлик или кто-то другой? Итак, настоящий Иисус. Мы читаем стих 23 и 24. Иисус ответил: «Настал час Сыну Человеческому быть прославленным. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен». Посмотрите, пожалуйста, здесь стих 23. Иисус называет себя Сыном Человеческим. 88 раз, 88 раз в Новом Завете Иисус так называет себя. И в этой фразе, особенно нам сейчас легко, которые изучали книгу пророка Даниила, мы сразу видим, Иисус – это Мессия. В книге пророка Даниила, глава 7, стих 13 и 14, мы читаем такие слова. Даниил пишет: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему, то есть этому Сыну Человеческому, дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Итак, Сын Человеческий – это мессианский титул. Тот, кто назвал себя Сыном Человеческим, это значит Мессия. Это значит Бог во плоти. Это значит Царь Израиля, Владыка мира. И евреи того времени очень хорошо понимали значение этой фразы. И когда Иисус говорил «Я Сын Человеческий», они понимали, Он говорит «Я Мессия». «Я Тот, Который установит вечное Царство». «Я есть истинный, вечный, живой Бог». Но слово «Сын Человеческий» имеет также и еще одно важное значение. Пророка Иезекииля Бог называет Сыном Человеческим много раз, 93 раза называет. И когда Иисус говорит эту фразу, то Он также подчеркивает и свою человеческую природу. Он Бог, и Он человек. Почему нужна человеческая природа? Для того, чтобы искупить грешный род человеческий. Если бы умер только Бог за нас, мы не были бы искуплены. Нужно было, чтобы умер Бог и человек. Бог, чтобы прожить совершенной жизнью, человек, чтобы искупить нас во всей нашей человечности. Другими словами, Иисус провозглашает себя Мессией, которому нужно будет пострадать ради искупления рода человеческого, ради прощения грехов людей, ради того, чтобы открыть двери вечности с Богом для всех уверовавших и раскаявшихся. И вот здесь нам нужно заметить, друзья, вот что. Что Иисус своей фразой «Сыну Человеческому нужно будет умереть», Он на самом деле отвергает всякое восприятие себя как пророка или учителя. Потому что обычно пророки, ну обычно, всегда пророки, они говорили на самом деле не от своего имени. Они говорили от имени того, кто их послал. «Так говорит Господь» – это обычная фраза Ветхого Завета. То Иисус, Он так никогда не говорил. Он всегда говорил от своего имени, ссылаясь на своего отца иногда. Но Он подчеркивал тот факт, что Он говорит Сам и обладает властью говорить Сам, потому что Он есть Бог. Его известная Нагорная проповедь очень часто наполнена такими фразами: «Вы слышали? А я говорю вам». Не просто «вот что Бог мне сказал вам передать, делайте то или не делайте это». «Я говорю вам». И когда заканчивается его Нагорная проповедь, то люди все в изумлении. И мы читаем Евангелие от Матфея, стих 28-29. Когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Конечно, Иисус говорил о будущем тоже. Если хотите, Он был пророком с большой буквы, но Он был больше, чем просто пророк. Он не был обычным пророком. Он был Богом. Поэтому, если мы сейчас посмотрим на список вариантов, кем был Иисус, который в самом начале я так озвучивал, то мы точно должны вычеркнуть оттуда слово «пророк» и «учитель», потому что Он Сын Человеческий, обещанный Мессия, который должен будет умереть должен был бы быть умереть за все наши грехи. Как и говорит об этом пророк Исаия, я прочитаю из Исаии 53 главу. Вот сегодня такая у меня проповедь необычная, я использую несинодальный перевод. Ну, мне так вот захотелось сегодня почитать другой перевод, и иногда это бывает полезно послушать на слух известный текст. Пророк Исаия, 53 глава, я читаю с 5 стиха. Откройте, пожалуйста, чтобы вы могли следить и смотреть, как написано в нашем переводе, хорошем переводе, и как написано в другом. 5 стиха я читаю. «Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились. Все мы, как овцы, сбились с пути. Каждый из нас пошел своей дорогою, но на него Господь возложил все грехи наши. Он был угнетаем и мучим, но уст своих не открывал. Как ягненок он был веден на заклание, и как овца, пристригающими безмолвно, так и он не открывал уст своих. Он был отторгнут от земли живых, за преступление моего народа был поражен, могильную пещеру ему отвели с нечестивыми, но в своей смерти он был с богатым, хотя он не совершил греха, и в устах его не было никакой лжи. Но Господу было угодно сокрушить его и предать мучению. Его жизнь станет приношением за грех. После страданий своих он увидит свет жизни и порадуется. Через познание его мой праведный слуга многих оправдает и понесет их грехи». Бог Иисус пожертвовал собою ради нас с вами. Он настоящий Бог. И вот теперь нам нужно поговорить с вами о нас, настоящих. Посмотреть на себя и ответить на некоторые честные вопросы. Сегодняшние люди, друзья, испытывают конфликт внутри себя и внутреннее смущение. Что я имею в виду? Наше общество все больше и агрессивнее отвергает само понятие греха. Либо пытается его переформатировать и сделать совсем иным. Не таким, как написано в Библии. Если, ну, люди могут сказать, если ты считаешь это грехом, то это грех. А если ты не считаешь это грехом, то греха и вовсе нет никакого. Но проблема состоит в том, что я могу какие-то вещи отвергать, но от того, что я их отвергаю или не верю, они не перестают существовать. Например, если сейчас любой из нас с вами заберется на высокоэтажный дом и прыгнет вниз, он разобьется. Неважно, верит он в закон тяготения или не верит. Неважно, считает он, что это правильно или неправильно. Закон сам физически не перестанет существовать от того, что я верю в него или не верю. Так же и в духовном мире. Духовные законы, которые Бог дал, впрочем, Он дал и законы физического мира, они не отменяются от того, что верю я в них или не верю. Так вот, одна из серьезных проблем сегодняшнего нашего общества состоит в том, что общество, отвергая реальность и сущность греха, все же сталкивается с тем, что у него, у каждого отдельного человека, почему-то растет вина. Почему-то растет вина. И это состояние виновности вызывает недоумение у психологов, смущение у людей и попытки как-то от нее избавиться, как-то решить эту проблему. Даже больше. Все из нас сознают, что если сейчас кто-то бы невидимый проверил нашу жизнь, то она оказалась недостойной, она не соответствовала какому-то правильному стандарту. Нас осуждает наша совесть. Когда мы делаем что-то неправильно, мы, конечно, ее жгем, уничтожаем, она становится все менее чуткой, но почему-то это есть. Если нет такого понятия, как грех, если нет такого понятия, как бунт против Бога, то почему мы испытываем чувство вины? Почему оно появляется у человека, как только он начинает себя сознавать отдельной личностью? Не обязательно думать, что нам это внушили наши родители, особенно если они нам этого не делали. Мы уже такими родились. Как вообще такое может происходить, когда я делаю то, что мне нравится, то, что я хочу, а мне почему-то в душе становится неспокойно и плохо? Такой парадокс. Но это парадокс жизни нашего общества. Поэтому люди испытывают внутреннее смущение и конфликт, который прирастает в смущение. Конечно, люди пытаются как-то игнорировать это, отрицать, скрывать, но в сущности подавлять эту реальность, реальность вины, реальность осуждения. И они не могут от него избавиться, друзья. Они врут вам, когда говорят, что у них все хорошо. Можно много обманывать самого себя. Можно много внушать, чтобы все хорошо. Но я не смогу избавиться от своей человеческой сущности. Вот совсем скоро большинство из нас захочет кушать. Правда? Потому что мы люди с вами. Нет, конечно, можно сказать, я буду питаться солнцем. Некоторые такие есть, да, у нас? Знаете таких ребят. Ну, питайтесь. Вы, конечно, продержитесь. Бог дал нашему организму много внутренних ресурсов. Но вы не будете жить 15, 20, 40 лет на солнце. Загар получите. Загорелыми похоронят, наверное. Понимаете, я не могу уничтожить свою человеческую сущность. Спать все будете тоже сегодня. Ну, некоторые, конечно, продержатся подольше. Некоторые хотят продержаться подольше, как моя, например, моя дочечка вот здесь сидит. У нее своя мечта подольше не спать. Ну, и я все равно уснет. Потому что мы люди. Так и вина, и внутреннее осуждение, они в людях есть. Потому что мы не соответствуем стандарту Божьей святости и праведности. Потому что мы согрешаем. Неважно, отрицаем мы это или нет. Сегодня в начале собрания была прочитана первая глава послания к римлянам. В этой главе мы видим три основные проблемы человека. Три основных проблемы человека, которые справедливы в отношении любого из нас, даже, к сожалению, и меня тоже. Потому что я также имею греховную природу. Итак, в чем три основные проблемы каждого человека на земле? Во-первых, мы выбираем творение, а не Творца. Мы выбираем творение, а не Творца. Мы все предпочли творение вместо нашего Создателя. Мы не желаем Бога. Мы хотим то, что Он сотворил. Мы не желаем Бога. Мы хотим только Его подарки. Во-первых, это просто богохульство. Совершенное богохульство. Это вызывающее неуважение Бога. Во-вторых, это вредит нам самим. Это лишает нас полноты радости и счастья жизни. Жизни во всей ее полноте. Как это может быть? Да довольно просто. Довольно просто. Если Бог является создателем всего того, что есть, тогда я не могу наслаждаться и радоваться, если я это делаю без Него. Я не могу испытать полное и глубокое наслаждение своей жизни, если я наслаждаюсь вещами, предметами, творением без благодарности своему Создателю. Ну, если хотите, то Создатель, ну, знаете, как электрический прибор. Я много что могу сделать электрическим прибором, не включив его в розетку. Много анекдотов есть даже на эту тему. Но это все равно неэффективное использование. Например, я могу положить продукты в холодильник, который не включен в розетку. Они там полежат, но быстро протухнут. Я могу попытаться погладить себе одежду с помощью утюга, который не включен в электричество. Мне кажется, у меня мало что получится. Я не могу по-настоящему использовать сотворенные Богом предметы и вещи и не быть соединенным с первопричиной всего этого, Создателем. Понимаете, Бог не вор наслаждений и удовольствий, Он сам их создал. Он нам дал благословение родительства, быть отцами и матерями. Он сотворил красоту природы. Он подарил нам интимные отношения. Поэтому мы не можем просто испытывать полноту наслаждения и удовольствия вне Его и без Него. Он сотворил красивый мир вокруг нас, поэтому даже самый лучший отдых не может успокоить наше с вами растревоженное сердце. Он не может привести в порядок наши нервы. Он не может расслабить наше тело, если мы отдыхаем без Иисуса. Я думаю, что здесь большинство из нас, вновь уверовавших, хорошо понимает это. Вы можете сравнивать свой отпуск и отдых, который был у вас до обращения ко Христу и сейчас. Разница огромная, колоссальная. Еще раз подчеркну, Бог не вор наслаждений и удовольствий. Он их создатель. Мы же, вместо того, чтобы пользоваться Его творением, мы либо используем Его без благодарности, либо подменяем Его на какие-то суррогаты и пропускаем саму суть наслаждения и счастья. Мы пытаемся погладить рубашку с утюгом, не включенным в розетку. Представьте себе такую ситуацию. Вы на берегу красивого озера, в окружении своих лучших друзей. Приготовили шашлык. Чудесный ветерок, чудесная погода, не слишком печет и не холодно. Но самое лучшее время, чтобы всем сесть и начать кушать. Ну что может быть прекраснее вообще? Самый прекрасный момент. Лучшие друзья, красота природы, вкуснейший шашлык, который вы приготовили, только вы знаете, как приготовить. Ну, либо с вами Андрей Симонов есть, которому это сделал. Он классно умеет делать шашлык. И вот надо начинать кушать. И я вам скажу, что человек, который это будет делать без Бога, не сблагодарив Бога, получит меньше наслаждения шашлыка, чем получу я его или тот другой верующий. Почему? Потому что я могу кушать, да, и благодарить Бога. Я могу общаться с друзьями и благодарить Бога. Я могу видеть красоту природы, удивляться и благодарить Бога. У меня нет потолка радости передо мною. Если я это делаю без Бога, то я уже построил над своей головой огромный потолок, где моя радость, наслаждение, удовольствие бьются об него, потому что они ограничены творением. Не Богом бесконечным, а творением ограниченным. Поэтому шашлык закончится или будет не такой, как был вчера. Друзья не так посмотрят. Вдруг ветер придет или что-нибудь еще. Я обязательно ударюсь об этот потолок. И моя радость ограниченная. Я сам построил это, полюбив творение больше Творца. Но когда я это делаю все с Богом, благодаря Его, то моя радость растет в геометрической прогрессии. Она бесконечна. Она не имеет конца, потому что она уходит в Бога самого. Такую радость вне Иисуса и без Иисуса испытать невозможно. Я не хочу сказать, что без Бога нельзя радоваться. Нет, люди без Бога могут радоваться, но их радость будет жалким подобием той радости, которую я могу испытать вместе с Богом, делая в сущности практически то же самое. Мудрый Экклезиаст говорит, кто может пить, есть и наслаждаться, или наслаждаться без Него, без своего Творца? И ответ очевиден – никто. Никто. Потому что если я возлюбил творение больше Творца, я построил потолок над своей головой, куда моя радость бьется и не может подняться выше. Понимаете, ничто не может тебе дать такую радость. Ни наркотики, ни секс, ни новая машина или прическа, ни сброшенные 20 килограммов веса, ни дом на Рублевке, ни двукратное повышение зарплаты в сентябре. Возможно, понижение будет. Ничего радости это тебе не даст. Но если ты благодаришь Бога за то, что имеешь, и радуешься тому, что имеешь, радость твоя не ограничена. Действительно, друзья, мы все понимаем правоту этих слов, если, конечно, мы не дети. Потому что мы все с вами находимся в погоне за чем-то важным, за чем-то очень нужным для получения полноты радости и счастья в своей жизни. Мы не можем дождаться, когда мы с вами пойдем в школу. Помните свое детство? Потом мы не можем дождаться, когда мы школу-то закончим. Потом мы не можем дождаться, когда мы с вами поступим в вуз, когда мы его закончим. Получим хорошую работу, да, женимся или выйдем замуж, купим квартиру, когда родим ребенка, когда этот ребенок вырастет, когда он наконец-то уйдет от нас. Правда? Не можем даже то одного, то другого, то третьего. Это постоянный процесс нашей жизни. Мы несемся. Это то, из чего стоит наша жизнь. Что происходит в нашей жизни. Мы бежим за тем, за другим, которое кажется нам очень важным, принципиальным, которое точно нас делает счастливым. Вот эта вот работа, вот это вот муж или жена, вот этот вот дом, вот эта вот машина, вот это здоровье, вот это, оно должно меня как бы насытить, сделать мою жизнь такой счастливой, наполненной. Но это вещь. Снова меня обманывает. Как только я получаю ее, я снова испытываю разочарование, потому что быстро затухает мое наслаждение, быстро теряется моя радость. Как только мы достигаем то, к чему стремились, то, чего желали, ради чего жертвовали, пренебрегали даже другими людьми, то мы понимаем, что это не может насытить нашу душу, наполнить наше сердце, удовлетворить наш разум. Мы бьемся о потолок над нашей голове. Потому что все, что мы ищем, к чему стремимся, это всего лишь навсего сотворенные вещи. Они нас не могут удовлетворить. Наша бессмертная душа не может удовлетвориться сотворенными вещами. Во-вторых, мы верим лжи, а не Божьей истине. Мы виновны перед Богом также и в том, что мы верим лжи, а не Божьей истине. Ну что это означает, если коротко, то мы считаем себя мудрее, чем Бог. Мы считаем себя мудрее, чем Бог. Конечно, за 20 лет своего служения в церкви, друзья, я ни разу не встречал ни одного человека, который говорил, я умнее, чем Бог. Ну, такой как бы наглости пока я не встречал еще. Может, вы встречали. Но я встречал сотни людей, которые жили так. Возможно, вы даже сегодня утром так начали жить. Знаете, с кем у меня самые большие трудности в моем доме? С моими младшими детьми. Вы подумали, с женой? Нет, с женой, слава Богу. Конечно, бывает разномыслие, не всегда мы видим одинаково, но у нас есть механизмы синхронизации и общения, у нас есть общий фундамент, а вот с моими младшими непросто. Ну, потому что мне почти 40 уже, а им еще нет и 10. Наш жизненный опыт очень сильно отличается. Тем более я еще в Советском Союзе родился. Это еще наслоение определенное. И когда мы с ними начинаем общаться, то они могут понять, почему я ем то, что я ем. Почему мы пойдем туда, а не сюда. Потому что просто разница огромная. Моя жизнь для них во многом непонятна и странная. Они так где-то спрашивают меня. Вот я когда был в Новосибирске, Аня спросила меня, папа, почему ты это ешь? Ну как почему? Потому что я взрослый мужчина, мне это нравится есть. Вот, а ей кажется это странным. И хотя они послушные, за это слава Богу, но редко они могут понять на самом деле простых элементарных вещей. Более того, если бы я был бы таким, знаете, попустительским папочкой, таким добрым, в кавычках, папочкой, то у нас было бы так. Пап, на завтра конфеты? Можно? Можно, давайте. Пап, можно мы не будем спать до утра? Можно. Я не знаю, сколько бы из моих младших дочерей дошли бы до собрания на следующее воскресенье. Потому что восприятие у нас в реальности разное. У них очень маленький ограниченный жизненный опыт. Они еще не понимают, что с ними произойдет, если они сделают то или иное. Я знаю, что произойдет, потому что я был в их в этом возрасте. Но мы любим друг друга, радуемся друг другу, я стараюсь их воспитывать, наставлять, и надо вторгаться в их жизнь, говоря все стоп, хватит играть, или неправильно молишься, извини, надо так молиться, давай маленькое объяснение тебе сделаем. Понимаете, если это справедливо в отношении родителя и маленьких детей, то насколько это справедливо в отношении вечного Бога и ограниченного человека? Бог лучше знает, как нужно жить, потому что Он сотворил эту жизнь, потому что Он вечный, в отличие от тебя и меня, временных. Я знаю, что, к сожалению, некоторые верующие, они попадают в такое странное искушение. Им хотелось бы, чтобы над некоторыми стихами была такая, знаете, сносочка маленькая, значок сноски. И мне же было написано, не переживай, это для всех членов церкви, кроме тебя. Это относится ко всем, кроме тебя. Ты это делаешь, а другие нет. Пускай они и читают. Некоторые люди начинают считать себя умнее, чем другие, а на самом деле умнее, чем Бог. Библия же показывает, на самом деле, нам в сущности то, что Бог не просто умнее, не просто мудрее, несравненно выше. Он дал свое повеление. К сожалению, многие из нас, друзья, попадают в искушение, когда говорят: «Бог, спасибо тебе за твое слово, спасибо тебе за твою заботу обо мне, что ты мне говоришь, как нужно, но я думаю, что я лучше знаю, как строить брак, я лучше знаю, как строить отношения, я лучше знаю, как воспитывать детей, я лучше знаю, как использовать мои деньги, как употребить мою жизнь, я просто лучше знаю». Нет, мы не кричим так Богу, но мы живем так, потому что внутри сердца считаем себя умнее, чем Бог. Еще знаете, какая есть интересная штука, которую я в своей пасторской практике заметил? Это люди говорят: это думает так пастор. А я вот читаю и думаю по-другому. Но читаю обычно как? Со сноской. Это для других, а не для меня. Нельзя считать себя умнее Бога. К сожалению, так люди думают. Невозрожденные люди так думают. Неспасенные люди так думают. Но это богохульство. Это пренебрежение Богом. Это отвержение Его мудрости и ведения. И третья проблема тех людей, что мы не только любим творение больше Творца, не только считаем себя умнее, чем Бог, но мы также и не признаем Бога. Если вы на самом деле хотите заметить глубину испорченности человеческого сердца и помрачения его разума, то посмотрите, как говорят о Боге скептики. Когда что-то плохое происходит, они говорят: а где Бог? Где же был Бог? А когда происходит хорошее, они никогда не говорят: слава Богу, чудесно, давайте об этом скажем, какой Бог молодец. Потому что у них Бог – это Бог всего злого, плохого. Он не может быть добрым, потому что у них не настоящий Бог. Некоторые люди считают, что они будут благодарными, если они станут радостными людьми и счастливыми людьми. Но это неправильно, друзья. Это неверная логика. Благодарность, она ведет нас к радости. Радость нас не ведет к радости. Это вам задание такое на эту неделю. Благодарите Бога за то, что вы замечаете, видите. И вы заметите, что к концу недели, следующее воскресенье, вы будете более радостны. Это в моей жизни я вижу. Чем больше я культивирую благодарный дух Богу, тем больше радости в моей жизни. Несчастные люди, безрадостные люди – это те, которые неблагодарны Богу, которые не почитают Его за то, что Он делает, не замечают Его работу в своей жизни. «За все благодарите», – говорит Писание. Мы все виновны, на самом деле, в грехе неблагодарности. Федор Михайлович Достоевский как-то сказал про человека. Человек – это существо на двух ногах и неблагодарное. Это про нас, людей. Мы настолько привыкли к многим вещам в нашей жизни, что просто перестали замечать, перестали благодарить. У нас есть практика такая, когда я с детьми молюсь, я прошу их, чтобы они сказали три благодарности Богу за то, что получилось в этом дне. Это помогает им лучше молиться. Это помогает им замечать Божию работу. Также вы слышали, как-то я привел пример, иллюстрацию. Можно предложить мне лучшую иллюстрацию, я пока не нашел. Но, может быть, сегодня мне предложите какую-то иллюстрацию. Из мира баскетбола. В Америке был такой баскетболист одно время, Шакил О'Нил. Сейчас он, наверное, работает не на телевидении. Наверное, уже не играет, уже он, наверное, не совсем молодой парень. У него рост 216 сантиметров. Когда он забивал эти мячи, то ему не надо было прыгать. Он просто так вот и клал. Ну, знаете, как бы, и все кричали: «У-у-у-у!» Ну, знаете, я бы трехочковый бросил бы, я бы еще понял бы так, ну, хотя бы трехочковый забил. А то что так поднял руки и положил? Как бы здесь нету ничего. Понимаете, здесь нету ничего его на самом деле. Он таким родился уже. Он же не мог в утробе у матери сказать: так, мама, я должен 216 быть сантиметров, и чтобы я стал хорошим атлетом, так что ты как бы постарайся, мам, чтобы я таким стал. И он не мог таким стать, он не мог там тренироваться, там, знаете, у мамы там в животе раз, раз. Так, сегодня 2 метра, завтра буду 216. Такого быть не могло. Он таким родился. Бог таким его сделал. И когда я использую то, что Бог дал мне, мои способности, мои возможности, мой интеллект, и не благодарю Бога, и не служу другим, ближним, я на самом деле богохульствую. Я неблагодарное существо. Я отвергаю Божию благость. Я не благодарю Его на самом деле. Я оскверняю Его подарки. Более того, еще есть проблема моя в том, что я, будучи неблагодарным за то, что имею, я начинаю завидовать другим, что они имеют то, что нет у меня. Это еще больше ввергает меня в состояние отчаяния. Друзья, мы на самом деле все виновны перед Богом. Тем, что любим творение больше, чем Его, тем, что считаем себя умнее, чем Он, и отказываемся выразить благодарность Ему за Его заботу и дары нам. Поэтому Божий гнев пребывает на всех людях. Божий гнев пребывает на таких людях. И это ужасный финал жизни любого человека, когда финальный суд и финальное место пребывания – ад, на вечные мучения и страдания. Однажды Иисус придет второй раз, и Он придет уже не как младенец, лежащий в хлеву, но как царь царей, из уст которого выходит меч обоюдоострый, который на белом коне спускается с небес, чтобы отмстить всем, которые не покоряются Ему. Это будет время явления Его святости, ярко, ясно, четко, Его справедливого гнева, который испепелит вселенную. Библия говорит, что горы сдвинутся. Не только люди будут прятаться, горы будут прятаться от Его лица. Написано, что улицы городов станут красными от крови, которая будет литься. Библия очень ясно говорит о Божьем гневе очень жестким языком. Смотрите, как пишет пророк Исаия: «Рыдаю, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила от всемогущего. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее». Библия очень пишет о гневе в таких жестких выражениях, хотя даже это литературный, апокалиптический такой жанр, и все равно ужас пробивает, когда читаешь эти отрывки. Бог будет наказывать грешников в ярости и гневе. Это будет полный эмоций и страсти суд. Не просто такой, знаете, неэмоциональный. В нашей современной культуре, друзья, люди привыкли думать о Боге и все больше так думают, как о неком таком любящем, прощающем, милующем, как, знаете, ну, некая фея такая добрая, которая пылинки с нас сдувает. Но когда мы читаем Писание, то мы видим, что Бог готов причинить боли и вергнуть человека в вечные страдания, если он не покоряется своему Создателю. Скажу даже больше. Если мы отделим любовь от гнева, то мы убьем саму любовь. Если мы отделим любовь от гнева, то мы убьем свою любовь. Но мы, люди, привыкли думать, что там, где любовь, там не может быть гнева. Там, где гнев, там не может быть любви. Но это неправильно. Отчасти это могут понять родители. Родители, бывало такое у вас в жизни, когда ваши дети что-то делают неправильно, и вы начинаете гневаться на них. Но вы любите их все равно. И у вас в сердце двойное настоящее состояние и любви, и гнева. Но я покажу вам, на самом деле, сейчас более ярче. Можете ли вы убить кого-нибудь голыми руками? Кто-то скажет: да нет, конечно. Я тоже скажу: нет. Да представьте ситуацию, если какой-то преступник набросился, чтобы убить вашего ребенка, или вашу беременную жену, или какого-нибудь беззащитного, дорогого вам человека. Что вы будете делать? Вы броситесь со всеми силами своими. Почему? Почему вы броситесь в таком гневе справедливом? Потому что вы любите. Потому что для вас этот человек очень дорог и ценен. Там, где нету гнева, там нет любви. Значит, потому что если нету гнева на то, что посягает на самое ценное, значит, и нету любви настоящей. Мы нашими грехами посягаем на святость Бога. Его гнев – это реакция на нашу неправедность. И Он защищает ее. И поэтому Он любит. Его гнев реален, и Его любовь настоящая. Любовь, которая не зависит от того, что делаем мы. Потому что наши добрые дела недостаточны, чтобы Бог их принял. Наши злые дела ужасны в любой форме, чтобы быть принятыми также Богом или прощенными им просто потому, что мы сказали «прости». Поэтому, друзья, когда мы с вами думаем о реальности состояния людей сегодня, то все они ходят под дамокловым мечом Божьего гнева, который готов излиться на них. И поэтому нужно проповедовать и говорить, потому что на самом деле Божий гнев на них может излиться прямо сегодня. Надо сказать даже больше, он издевается прямо сейчас на них, еще пока не полностью, но издевается в том, что он предает их ходить их же путями. Кстати, именно поэтому самоправедные люди не любят Иисуса, потому что Он показывает, что они также находятся под Божьим гневом. Они не находятся под Божьим благоволением. Потому что самоправедные люди говорят: я не такой плохой, ну, может, жена у меня не очень, или муж не такой, а я, в принципе, нормальный. Поэтому Бог не должен на меня гневаться. Но крест Голгофы и ад, они показывают реальность Божьего гнева. Поэтому четвертый момент. Мы выходим с вами на наш вечер Господний. Это Иисус есть наша единственная надежда. Стих 25, 26, 27 об этом говорят. «Сейчас моя душа взволнована, — говорит Иисус, — что я могу сказать, Отец? Избавь меня от этого часа. Но и для этого часа я и пришел». Мы на самом деле собирали на свою голову Божий гнев, бунтуя против Божьей заповеди, считая себя умнее, пренебрегая им. И что бы мы ни делали, мы не могли избавиться от этого. И поэтому здесь на сцене истории появляется Иисус, который решил спасти нас от ада, спасти нас от Божьего гнева. Он идет, умирает за грешников. Он на самом деле спускается в этот кромешный ад нашей земной жизни, спускается в наш мир греха, мир повстанцев, бунтарей и отождествляет себя с ними, с теми, которые любили творение больше, чем Творец, с теми, которые считали себя мудрее, чем их Создатель, теми, которые пренебрегали им, как могли, которые нарушили все его требования. И он стал жить правильной жизнью. Он не любил творения больше Творца, он не считал себя мудрее Бога, он почитал Бога во всяком деле, а потом зашел на крест. Мы это с вами сейчас отмечаем, что умереть вместо нас. И поэтому всякий, кто соглашается с тем, что Иисус зашел на крест для него, тот начинает путь к настоящей жизни, к счастливой жизни. И то, что Иисус воскрес, подсказывает, что даже капельки Божьего гнева не осталось. Все грехи прощены. Все грехи прощены. Это не сказка, это реальность. Здесь многие из нас могут сказать об этом. Но потому что здесь мы с вами верующие люди, то я хочу сказать еще об одной вещи. То, что Иисус не только наш избавитель от Божьего гнева, но Он также и Господин нашей жизни. Он открывает секрет жизни этой, счастливой жизни. Смотрите, как Он говорит, 25 стих. «Тот, кто любит свою жизнь, то потеряет ее». Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто мне служит, должен следовать за мною. Где я буду, там будет и мой слуга. Отец мой прославит того, кто служит мне. Вот Иисус в этом тексте, в стихе 25, Он не говорит об отрицании себя как человека. Он говорит о признании Иисуса Богом и центром твоей жизни. Он первый, ты второй. Проблема на самом деле именно в том, что мы с вами сели на трон своей жизни и считаем, что мы лучше, больше значимее, чем Бог. Мы сделали себя центром вселенной, центром нашей жизни. Нам нужно провести переоценку своих ценностей, переоценку своих взглядов, мыслей во свете того, что Он Бог, Он суверенный владыка, Он правитель этой вселенной и Он Господин моей жизни. Понимаете, любить свою жизнь больше Бога – это богохульство тоже. потому что я забираю его право царствовать надо мною. Мы с вами живем век требования своих прав. У меня есть права, я имею право на это, я то, другое, третье. Но на самом деле никто из нас не обладает абсолютными правами. Над всеми нами кто-то есть, или родители, или начальник, или прокуратура, там президент и так далее. Только над Богом никого нету. Только Он один обладает суверенной властью. Поэтому нужно отказаться от того, чтобы держаться свои мнимые права пред Богом и отдать Ему право управлять твоей жизнью во всем. Если мы потеряем свою жизнь, то есть мы откажемся от царствования в ней, тогда мы будем там, где Иисус. Но когда мы с вами читаем такое слово, если 26, тот, кто мне служит, то люди обычно говорят, ну что значит служить Богу? Значит, какие-то дела делать, какой-то список составить и их выполнять все? Нет, не об этом говорит Иисус. Служение Богу, друзья, это не набор того, что нужно делать. Служение Богу – это отдать Ему право владычествовать твоей жизнью. И Он направит тебя туда, куда нужно. Нам нужно на самом деле, друзья, я обращаюсь сейчас ко всем нам, снять свою неказистую корону, сойти с своего жалкого трона и сказать: Господи, я жалкий царь. Я царствовал своей жизнью, но этого ничего хорошего не получилось. Забери мой трон и царство моей жизни. Управляй моей жизнью. Ты владыка моей жизни. Ты искупил меня. Вот это есть рождение свыше. Это процесс покорности моей Богу. И когда человек такой делает шаг, тогда он входит на путь освящения. Но путь освящения довольно странный. Вот об этом мы сейчас с вами и будем, молясь, участвуя в вечере Господней, размышлять. Потому что путь освящения – это как бы два шага вперед, шаг назад. Два шага вперед, шаг назад. Что я имею в виду? Когда мы с вами спустились с трона своего, то буквально быстро мы замечаем, что король-то голый, что мы на самом деле более ужасные, чем мы про себя думали. Мы более порочны, чем мы себя видели. И нам вот в таком состоянии очень некомфортно находиться. И мы хотим обратно забраться на этот трон. И мы говорим: Иисус, а можно мне туда-обратно? И мы быстренько раз, мы даже еще не успели услышать ответ, мы уже запрыгнули на него. О, как хорошо, как здорово. Через это время наша жизнь снова начинает разрушаться. Потому что я ужасный правитель. И говорим: о, Иисус, прости, забери трон, как бы вообще ничего толкового не получается. Проходит некоторое время, да я не такой плохой вообще-то, я вообще-то нормальный. Уже такое, знаете, закончится, такая самоправедность пошла. Можно мне трон обратно, Иисус? Я уже справлюсь. Опять. И вот так это путь освящения. Путь освящения, друзья, это оставлять, отдавать, защищать, бороться с самим собой, чтобы не царствовать в своей жизни. Чтобы царствовал один Бог. Когда мы с вами участвуем в вечере, то мы говорим: Иисус, Ты Господин моей жизни. Ты умер ради меня, чтобы Ты господствовал в моей жизни, не я, не мои желания, не моя воля, не мои планы, но Ты один. Ты один господствовал в твоей жизни. Стих 26 говорит нам: уходи с трона, уходи с трона. И это духовная борьба, защищать право Бога царствовать у меня в жизни. И вот только тогда, друзья, начинается полнота жизни, только тогда начинается счастье жизни, смысл жизни. Но некоторые, друзья, вокруг нас еще не устали от правления над собой. Некоторые наши неверующие друзья, они пока чувствуют, что все у них хорошо, что они довольны, все у них здорово. Они пока не устали от своего правления. И здесь я две мысли хочу сказать. Первая мысль. Во-первых, возможно, это Бог их наказывает. Мы привыкли думать, что Божье наказание, когда все плохо. Но на самом деле Бог может, как мы читаем в первой главе Римлянам, предать человека его же путям. Поэтому их внешний успех – это, может, Божье наказание. Для того, чтобы они получили вот все, что они мечтали, и разочаровались. То есть сейчас, пока Бог их ведет путем приобретения как можно большего. Потому что пока они еще не дошли до такого статуса, когда они поймут: ну все, что я искал, это все напрасно. Поэтому не думайте, что это Бог их благословляет, это Бог их наказывает. Ради того, чтобы потом, возможно, благословить в конце. Во-вторых, есть верующие, к сожалению, даже, возможно, в этом зале, которые захватили снова трон. Брат мой или сестра, надо отдать. Надо уйти с этого трона. Отдать Богу право царствовать в твоей жизни. И делать то, что Он говорит. Не находить много оправданий. Не находить много разных оправданий. Друг мой, ты жалкий царь. Скажу даже больше. Кто причинил больше тебе зла, чем ты сам? Ответь на мои простые вопросы. Кто был самым нечестным с вами, с тобою, чем ты сам? Кто обманывал тебя больше, чем ты сам? Кто направлял тебя не туда больше, чем ты сам? Кто повергал тебя в самые неприятные моменты больше, чем ты сам? Кто был более жесток с тобой, чем ты сам? Вы можете сказать, ну вы не знаете моей ситуации, брат, ну как, пастор, ну как бы, да что ты врешь-то на самом деле? Я знаю, что мы с вами люди умеем обманывать сами себя лучше всех других. Мы эксперты по самооправданию. И даже сейчас ты находишься в некоторых ситуациях сложных, потому что сам загнал туда себя своим непослушанием и непокорностью. Отдай трон, отдай Иисусу. И Он сделает то, что нужно. И последствия – это Его ответственность. Твоя задача – быть послушным. А последствия – это Его ответственность. Не надо захватывать то, что Божие. Потому что твое правление – только разрушение. Божие царствование – это полнота и радость жизни.